говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Продолжение журналистского расследования. Юрий Болдырев, бывший глава контрольного управления администрации президента, о судьбе отчета комиссии Санкт-Петербургского горсовета под руководством Марины Салье, проверявшей бартерные сделки по продовольствию для города. Насилие в школах и интернатах и реакции немецкой католической церкви. И почему родители не всегда справляются с воспитанием детей. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, скончавшийся 10 лет назад, может получить звание почетного гражданина города. Специально для этого депутаты питерского горсовета рассмотрят законопроект, разрешающий давать это звание посмертно. Между тем, прошло 10 лет с тех пор, как в глухую деревню Псковской области переехала непримиримый критик Анатолия Собчака и Владимира Путина Марина Салье, бывший народный депутат России, депутат питерского горсовета. С тех пор она ни разу не встречалась с журналистами и только недавно сделала исключение для «Радио Свобода». Полностью интервью с Мариной Салье вы можете прочитать на нашем сайте swobodanews.ru. Марина Салье хорошо знала Анатолия Александровича Собчака, а деятельности Владимира Путина в органах власти Санкт-Петербурга посвятила целое расследование. В 1992 году специальная комиссия Санкт-Петербургского горсовета под руководством Салье пришла к выводу, что по документам, подписанным председателем комитета по внешним связям при мэрии Санкт-Петербурга Владимиром Путиным, а также его заместителем Александром Аникиным, за рубеж были вывезены редкоземельные металлы, нефтепродукты и другое сырье на сумму более 100 миллионов долларов. Это были бартерные контракты. Взамен в Санкт-Петербург, где продовольствия не хватало настолько, что доходило до введения карточек, должны были поступить партии мяса, картофеля, птицы. Но не поступили. Отчет комиссии Салье был передан в контрольное управление администрации президента. Что происходило дальше, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко рассказал бывший руководитель контрольного управления администрации президента Юрий Болдырев.
Я в 92-м году весной был начальником контрольного управления президента. И проверки проводились планово и по министерствам, ведомствам, и по регионам. Я помню, что приезжала Салье, которую я знал по Петербургу, она тогда была, по-моему, депутатом, если не ошибаюсь. Она привозила какие-то материалы, документы, что-то показывала, обосновывала. Но, в общем-то, сверх каких-то обоснований не требовалось. То есть, если есть что-то, если надо провести проверку, почему не провести? Если я не путаю ничего, я, по-моему, переадресовал ее тогда кому-то из руководителей инспекций. По-моему, они там что-то проработали и приняли какое-то решение, потому что там дальше должен был составляться план проверки и так далее. По каким-то объективным причинам, связанным с загруженностью контрольного управления, надо сказать, что в управлении было всего, по-моему, 115 человек. Из них половина занималась курированием представителей президента и всякими другими вопросами, не связанными строго с контролем. И только половина, около 50 человек, занимались контролем. То есть загрузка была высокая, и проверка несколько раз переносилась. Если не ошибаюсь, она переносилась с марта-апреля, что-то на май, что-то такое было. Потом проверка состоялась. И насколько я помню, сейчас прошло ведь уже почти 20 лет, там было что-то выявлено, достаточно существенное. Было принято решение предложить мэру города Собчаку приехать и по выявленным фактам дать какие-то подробные разъяснения. Вот с чем это было связано, деталей я не помню. По-моему, проверяющие руководители инспекции то ли пожаловались тогда, то ли как-то вот обратили внимание на то, что администрация почему-то на месте, видимо, отказалась давать объяснения по выявленным фактам. Ну, в общем, так или иначе, я точно помню, что они приезжали, причем приезжал не только Собчак, но практически со всеми своими ключевыми заместителями, включая Путина. Вот, они давали какие-то письменные объяснения, я при этом не присутствовал, то есть я их направил к соответствующему начальнику инспекции, они работали. По результатам, насколько я помню, был мой доклад Ельцину, и было принято решение передать все эти материалы в представительство президента для уже отслеживания, принятия мер по исправлению всех выявленных там недостатков. Направлялось ли что-то в прокуратуру, то есть был ли там предмет для направления в прокуратуру, я, честно говоря, сейчас не помню. Либо в ходе проверки, либо по завершении, но до того, как они, вот эти руководители питерские, прибыли давать объяснения, В этот период, насколько я помню, опять же, мне доложили о том, что питерские руководители пролоббировали предоставление комитету по внешним связям каких-то особых прав, полномочий, дополнительных льгот и так далее по вывозу чего-то на экспорт без специального согласования и разрешения с федеральными органами. И, насколько я помню, тогда мною была подписана по представлению начальника инспекции соответствующая бумага на имя министра внешнеэкономических связей о том, что я прошу до окончания проверки какие-то специальные полномочия не предоставлять, потому что факты выявлены, объяснений по ним нет. Что делать дальше, непонятно, может, это вообще предмет уголовного расследования. То есть, вот, насколько я помню, такая бумага была подготовлена. Насколько я помню, министром внешнеэкономической связи был тогда Авин. Авин проигнорировал тогда вот это обращение и вот эти дополнительные полномочия. Несмотря на такое предупреждение, Питерскому комитету по внешнеэкономической связи тогда предоставлены были.
В изложении Салье это выглядит так, что она к вам обратилась, и вы буквально едва ли не в тот же день подписали вот это обращение к Авину.
Давайте разделим. Значит, если я ничего не путаю, было то ли два ее визита, то ли два обращения. Я уж в деталях не помню. Один по самой проверке, а второе уже о предоставлении вот этих дополнительных полномочий. Вот у меня в памяти осталось, что как будто дважды мы общались на эти темы. Значит, общая технология была, естественно, пригласить соответствующих руководителей, чтобы с ними проработать вопросы, после этого принять решение. Но если это было уже по завершении проверки, и вопрос возник лишь о том, чтобы не делать сгоряча глупости и не предоставлять какие-то отдельные полномочия тем, кому и так уже есть серьезные вопросы, я вполне допускаю, что подписал их в тот же день. Но, к сожалению, этого не помню. Поймите правильно, наверное, для Салье, которая была тогда депутатом Ленсовета, это было одно из ключевых, ну, важных направлений ее деятельности. Она с чем-то столкнулась в Питере, который был тогда основной площадкой ее деятельности, и, наверное, у нее это в памяти все осталось очень хорошо. Для меня это был всего лишь один из многих субъектов федерации, и более того, я совершенно сознательно старался, ну, дистанцироваться от проверок именно в Питере. Почему даже в разговоре с Ельцином тогда было принято решение передать представительство президента? Что я вроде как питерский, чтобы даже не возникало вопроса, что у меня какая-то личная там конкуренция с Собчаком или еще что-то. Значит, работу сделали, вот передайте, пусть дальше. Точнее, я тогда сам предложил, давайте передадим, пусть они дальше этим занимаются. Вот примерно так. То есть, поймите правильно, у меня об этом осталось в памяти меньше, в том числе и потому, что я сознательно старался от результатов контроля по Питеру максимально дистанцироваться.
А вы не помните фамилии начальника инспекции, вот которому Собчак и Путин давали объяснение?
Если не путаю, это был Васягин. Но не уверен, фамилия. По-моему, это фамилия Васягин была. Но, прошу прощения, я могу и перепутать. Может, это был не Васягин, может, это был Козлов, нынешний губернатор Воронежской области. Я уже, к сожалению, запамятовал, кто именно из руководителей инспекции занимался. Кажется, Васягин, но могу ошибиться.
То есть, по итогам, вот вы представили доклад Ельцину, а потом какое-то развитие событий было?
Последовательность событий была такая, насколько я помню. Руководители проверки, начальник инспекции, соответственно, инспекторы вернулись с проверки с материалами. И, если я не путаю, доложили о том, что администрация отказалась давать какие-то пояснения по выявленным серьезным фактам. После чего было принято решение пригласить их для дачи объяснений в контрольное управление. И они приехали всей командой. Там был и Сергей Беляев, и Путин, и многие другие. Я их перенаправил дальше, соответственно, начальнику инспекции. Они там полдня или целый день работали, давали пояснения письменные и так далее, и так далее. Вот. И я помню, что по результатам моего доклада Ельцину, по моему предложению, ну, в связи с тем, что я в силу некоторой предыстории, да, старался не дать никому повода считать, что я могу лично Собчаку мстить там или еще что-то, вот, подобное. У нас были конфликтные отношения. Он меня приглашал на работу как раз в конце 91-го, начале 92-го года. Предлагал работать с его заместителем. Я отказался и объяснил ему, почему. То есть, что в его действиях, в его методе работы меня категорически не устраивает, почему я не хочу работать под его руководством. У нас были достаточно конфликтные отношения. И именно с целью не допустить вот какого-то представления о конкуренции между питерскими, которые работают вот так и так далее, что я им каким-то образом ищу за что-то и так далее, совершенно сознательно было принято решение, что дальше вот мы работу организовали, сам я даже не выезжал туда. Вот, работа сделана, дальше передать в представительство президента, и пусть они там дальше этим занимаются. Значит, что важно? Если сейчас речь не идет о том, чтобы копать под какого-то человека, да, вот, речь вот совершенно о другом, о том, что посмертно бывшему мэру Петербурга предлагается присудить звание почетного гражданина, да. Ну, я не высказываю никакого мнения о том, достоин этого или недостоин. Я хотел бы подчеркнуть, что, наверное, в этом случае стоит более детально просто вникнуть в некоторые, ну, такие ситуации, которые остались непроясненными, да. Все-таки ведь мэр Петербурга не погиб на боевом посту. Он был не переизбран гражданами. И утверждение, что это было связано с какими-то нападками на него, какой-то клеветой, каким-то преследованием, с моей точки зрения, не вполне адекватно, вот то, что было показано в фильме. Я приведу только один пример. Степень контроля мэра Петербурга Собчака за телеэфиром петербургским, прежде всего петербургским Пятым каналом, в период его мэрства, моего тогда членства Совета Федерации, то есть я был всего лишь один из двоих членов Совета Федерации от Петербурга, да? Так вот, степень его контроля была такая, что за 94-95 годы, когда я был представителем города в Совете Федерации, мне не было предоставлено ни разу возможности выступить в прямом эфире телевидения. Значит, такую возможность я получил на раз уже по окончанию, по завершении своего срока работы в Совете Федерации. Один раз. Вот было такое очень смешное интервью, при котором ведущие, видимо, дали поручение всячески перебивать, не дать сказать ни слова. Вот, то есть говорить о том, что в этих условиях кто-то страшно нападал на Собчака, там, преследовал и так далее, мне кажется, это, ну, неадекватная ситуация. То есть если думать о том, чтобы давать ему, не давать, присуждать или не присуждать посмертно вот это звание, наверное, стоит запросить все эти документы проверок и посмотреть, что же там было. Если там ничего серьезного не было, то слава богу. А если там и в этот период, начало 92-го года, были достаточно серьезные основания для того, что, может быть, каким-то образом и привлекать к ответственности, и затем в тех материалах проверок, которые проводились уже в 95-м году, тоже их, наверное, можно запросить в прокуратуре, если там были серьезные основания для привлечения к ответственности, то, наверное, просто те лица, в том числе депутаты законодательного собрания, которые будут принимать решения, наверное, должны с этим материалом ознакомиться, прежде чем голосовать.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Всю первую половину часа мы посвящаем рассказу бывшего руководителя контрольного управления администрации президента Юрия Болдырева о событиях 92-го года. Мы продолжим после объявлений.
Человек имеет право. Официальная юстиция и правозащита. Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 8 утра в субботу, повторы в тот же день в 16 часов, в час ночи и в 7 утра в воскресенье. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Всю первую половину часа мы посвящаем рассказу бывшего руководителя контрольного управления администрации президента Юрия Болдырева о событиях 92-го года. С Юрием Болдыревым беседовала Анастасия Кириленко.
Вы сказали, что руководили контрольным управлением потом Кудрин и Путин.
Да, совершенно верно. Значит, я руководил по началу марта 93-го года. Затем контрольное управление было упразднено, воссоздано в новом статусе, весьма, с моей точки зрения, трагикомичном. То есть апреля 93-го года, когда я уже не руководил этим управлением, а руководил такой Илюшенко, над контрольным управлением поставил некий контрольно-наблюдательный совет, состоящий как раз из тех, кого контролировали. Из губернаторов, министров и так далее. Это очень смешно. Позже уже, да, действительно, году в 97-м или 98-м, в какой последовательности, я не помню, действительно, контрольным управлением руководили и Кудрин какое-то время, и Путин какое-то время. Вот. Но если они честно руководили а у нас с вами нет оснований считать, что они нечестно руководили, да, то все эти документы должны были остаться, сохраниться. Я был уволен, но после моего увольнения мой руководитель секретаря 3 месяца работала, описывала и передавала на хранение документы. Вот, все документы должны были сохраниться, их они не секретные. То есть каких-то оснований скрывать их от общества, в общем-то, нет. А эти документы можно, наверное, запросить и в контрольном управлении президента, официально запросить, получить какой-то ответ. И в представительство президента по Северо-Западному округу, который является правопреемником представительства в Петербурге тогдашнего. Вот. Ну, наверное, можно запросить и документы в прокуратуре по материалам преследования, в результате которого Собчак вынужден был тайно бежать во Францию, да? Вот. Какие-то документы могут являться там следственной тайной, или могли являться следственной тайной, а какие-то документы могут являться открытыми, то есть их тоже вполне естественно запросить и представить депутатам, прежде чем они будут голосовать. Мне кажется, это было бы естественно и правильно. Это никак не являлось бы какими-то попытками нападок или сведения счетов с Собчаком, то есть мир его праху. Просто если ставится вопрос о посмертном представлении подобного звания, нужно, видимо, просто еще раз вернуться к этой истории и понять, почему петербуржцы его не переизбрали. Потому что их кто-то ввел в заблуждение, были какие-то нападки и преследования, или потому что у петербуржцев были серьезные основания, в том числе касающиеся серьезных, в общем-то, и меркантильных, если не криминальных, правонарушений в деятельности.
Чисто теоретически, есть ли у руководителя контрольного управления возможность, ну, документы либо засекретить, те, которые были не секретными, либо как-то их изъять? Вот.
Значит, теоретически у нас есть перечень должностных лиц, имеющих право засекречивать документы. У нас, когда работал в Счетной палате, была такая совершенно абсурдная история, когда материалы проверки Центробанка вдруг взял и противозаконно засекретил председатель Центробанка, которому их предоставили просто на ознакомление. Геращенко тогда был. Мы, кстати, с ним судились, и суд выиграли. Потом окончательно между следующими судебными станциями стороны пошли на компромисс. То есть теоретически можно представить себе, что кто-то эти документы засекретил позже. Но вообще-то для этого должны быть какие-то основания, во-первых. А во-вторых, существует процедура рассекречивания документов в судебном порядке. То есть теоретически те, скажем, например, депутаты законодательного собрания, которые хотели бы с этими документами ознакомиться, прежде чем голосовать, наверное, имеют право, а, затребовать эти документы, а, б, если им отказ под предлогом секретности, то поставить вопрос об основании для засекречивания, и, в конце концов, может быть, и суде выступит с требованием рассекретить. Хотя, с другой стороны, депутаты, наверное, имеют право знакомиться с этими документами, даже если они засекречены, у них есть соответствующий допуск, я думаю.
А вот что это за история с вашим внезапным увольнением? То есть уволить хотели и вас, и руководителя секретариата?
Вселенная тогда еще не была столь петероцентричной. Петербург был не более чем один из субъектов федерации, важный, конечно, но не более того. История с проверкой в Петербурге не имеет ни малейшего отношения к моему последовавшему почти через год после этого увольнению. Вот. Это была обычная рядовая проверка, выявившая какие-то существенные вещи, но не радикально более серьезные, нежели в других субъектах федерации. То есть совершенно стандартные какие-то вещи, насколько я помню, связанные с получением каких-то прав на вывоз каких-то металлов или чего-то в обмен на продовольствие, с недопоставками продовольствия. Это я говорю не то, что я помню по выявленным фактам, а то, что я помню по основаниям для проверки. Какие-то подобного рода вещи, которые были тогда весьма-весьма типичными. Значит, все сказочки о том, что вот Запад такой так здорово нам безвозмездно помогал, я хочу подчеркнуть, что это не сказочки о Западе. Запад где-то, может быть, действительно нам безвозмездно и много помогал. Но под прикрытием этого осуществлялся массированный вывоз за бесценок для страны наших стратегических ресурсов, якобы в обмен на продовольствие, которое в результате почему-то не поставлялось. Это было массовое явление, и по Питеру речь шла именно примерно об этом же. Что касается моего увольнения, это было связано с другим. Угу. Внутренний контроль, независимый ни от чего, кроме того, что власть, я подчеркиваю, это внутренний, работавший на президента контроль, да, кроме того, что власть должна иметь полную неприкрытую правду, такой контроль стал просто не нужен. К тому же Ельцину. Ельцин уже готовился тогда к перевороту. Я напомню, попытки было 3 декабря 92 года, февральская или мартовская 93-го, и затем окончательно уже сентябрь 93-го. И он искал социальную базу и нашел социальную базу как раз в тех, кто не хотел проверки, кто хотел пастись на отведенной лужайке и ничего не бояться. Эти люди были мотором того, чтобы в конечном счете не было такого вот независимого контроля, который беспристрастно все проверит и доложит президенту, чтобы над этим контролем были как раз они же, те, кого проверяют. Я вам сказал, какая реформа была проведена. Да? То есть дело не просто в том, что выкинули Болдырева, а в том, что уничтожили контрольный орган, замыкающийся прямо на президента, исключительно него, и зависимый только от него. Ну, это совсем другая, как бы, история и песня. Формальными основаниями, как говорили люди мне, была в том числе проверка в западной группе войск. До этого был конфликт по проверке в Москве, когда Ельцин, видимо, под давлением Лужкова, нужно было дать мне письменное распоряжение приостановить проверку до прояснения каких-то деталей, и проверку так возобновить им не удалось. То есть там у нас была масса других конфликтов, свидетельствующих о том, что президент Ельцин все больше и больше отказывается от инструментов контроля для наведения порядка. Незадолго до этого моего увольнения сменился руководитель администрации. Вместо Петрова стал Филатов. Такой с виду очень тихий, интеллигентный человек, но который просто настоятельно требовал полицейского, политического сыска. Я помню, что он требовал от меня, чтобы мы срочно провели проверку деятельности губернаторов Ножикова, это Иркутская область, и Мухи, Новосибирская. Прямо по причине того, что они, являясь депутатами, голосовали не так, как хотелось реформаторам. Ну, Филатов не был начальником, я ему прямо отказывал в этой проверке, но как только контрольное управление отреформировали, естественно, проверка тут же это была проведена. Но надо к чести сказать сотрудников тогдашних, вот у меня был юридический отдел, уже когда меня не было, уже в новом контрольном управлении, так привык нормально и честно работать, что написали особое мнение, свое возражение против результатов проверки как раз по Мухе и Ножикову, отказались визировать и написали, что они возражают и так далее, и так далее. Люди хотели честно и нормально работать, но им, конечно, дальше все больше и больше не давали это делать.
С бывшим руководителем контрольного управления администрации президента Юрием Болдыревым беседовала Анастасия Кириленко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Далее в выпуске. Насилие в школах и интернатах и реакция немецкой католической церкви. И почему родители не всегда справляются с воспитанием детей. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа. Thank you.